посланцы свыше, приходят ли они к нам, в наш мир, точнее, когда они приходят, и приходят ли они в нашем поколении? Вы наверняка читали или слышали о различных праведниках предыдущих поколений, которые жили столетия назад, тысячелетия назад, которые доставили, что свыше приходили к ним посланцы, о пророках, праведниках. Было ли только тогда, имеет ли это отношение к тому, что происходит сегодня? Что говорит об этом Тор? В Торе, в книге Берешит, в недельной главе Ваира, мы читаем о том, как родоначальник нашего народа Авраам получил от Всевышнего мицву, заповедь, сделать обрезание. И в возрасте 99 лет он делает обрезание. На третий день после обрезания, а третий день – это день наиболее тяжелый, когда человек слабеет от боли, от болезни, тем более, что это было в преклонном возрасте, и боль, и болезнь. Всевышний жалеет Авраама, поскольку Авраам привык принимать гостей, и он это делает каждый день неоднократно, много раз. Мидраш рассказывает, что Авраама даже дом был устроен особым образом, у него были 4 двери на все 4 стороны, и возле двери обязательно кто-то из домашних дежурил для того, чтобы быть уверен, что если где-то проходят какие-то люди, которых можно позвать в гости, для того, чтобы их накормить, для того, чтобы им дать прохладу, для того, чтобы их согреть душевно, для того, чтобы научить их вере, Авраам занимался это каждый день. В этот день, когда он после обрезания, и он болен, и он плохо себя чувствует, и он слаб, Всевышний Юцес Шемиш Монартика, Всевышний специально сделал очень сильную жару, чтобы никто из спутников не выходил на улицу, и в результате Авраам мог спокойно отдыхать после тяжелой операции. Но Авраам есть Авраам, он не может без мицвы, он не может без гостей, и он сидит возле входа шатера и напряженно смотрит, может быть, все-таки кто-то появится, несмотря на очень жаркий день. И говорит нам Тора, что ему открывается Всевышний. Поэтому эта недельная глава называется «Ваира» по первому слову этой раздела Торы. «Ваира» и «Лав Авраам» и показался ему Авраам. И показался ему Всевышний. И когда он доставится откровение, и Всевышний открылся Аврааму, он видит еще что-то. Он видит 3 путников. И, несмотря на слабость, со всех ног бежит к этим путникам. Он умоляет их прийти к нему в гости, обещает их накормить и согреть. Он приводит их домой, предлагает им омыть ноги, отдохнуть после дороги. Он бежит к своим домашним, что они приготовили угощение, он пока что купит их молоком. Потом он готовит им 3 животных для того, чтобы каждого из гостей угостить наилучшим лакомством, которое есть, это язык животного. Все детали того, как Авраам принимал гостей, этих гостей. В наших мидрасах, и в наших комментариях неоднократно обсуждается. И каждая деталь того, что Авраам сделал, является большой заслугой не только ему, но и нам, как его потомкам, еврейскому народу, в этой главе. И всем в своде комментариев вокруг нее об этом много говорится. По ходу обсуждения как он принимал этих 3 гостей, становится ясно, что это не просто гости, это не просто путники, а это малахим, ангелы, которые в человеческом облике пришли навестить Авраама. Ангелы пришли с 3 задачами, ибо каждый ангел имеет свою задачу. Первый пришел для того, чтобы облегчить боль Авраама, для того, чтобы его вылечить, а заодно для того, чтобы сообщить ему новость о том, что через год в это время у него родится в возрасте 100 лет Ицхак, сын его. 2 других после посещения Авраама уходят, и Авраам ведет, Авраам провожает их, и в это время Всевышний ему открылся, он находится в состоянии общения со Всевышним, Всевышний открывает, он, что он собирается уничтожить город с дом. И Авраам ведет свой знаменитый спор, пытаясь уговорить Всевышнего не разрушать дом. эти двое оставшихся ангелов, кроме третьего, который уже исчез, ибо он выполнил свою задачу, уходят с дом. В доме они, если вы прочитаете в Торе, они попадают в дом Лота, они спасают Лота и его дочерей, и уничтожают город с дом. На месте города с дом сегодня находится Мертвое море. Все это достаточно широко известно в еврейской традиции, об этом отрывке, об этом говорится очень-очень много. Любой еврейский ребенок в хейдере, в детском садике, обычно об этом знает. Теперь мы поговорим о тех вещах в этой истории, которые не все знают. Даже не новички в Торе. Рамбам, Рабейну Мойше бен Маймон, Маймонид, в своей книге «Море Невухим» объясняет этот отрывок следующим образом. «И открылся Аврааму Всевышний». Как открылся ему Всевышний? Тем, что он увидел вот этих трех ангелов, которых он принимал. По комментарию Рамбама и по тому, как он описывает, вытекает, что все, что я вам сейчас рассказал, было не в реальности, а в пророческом видении. Действительно, мы в книгах пророка находим немало примеров того, что в состоянии пророческого видения пророк по воле Всевышнего может видеть, может совершать какие-то действия, которые потом имеет отношение к нашему реальному миру, то есть который отображается на нашем мире, он может жениться. Есть много разных вещей, которые могут происходить. Рамбам понимал, и так он и комментирует это место, что все это было пророческое видение, эти трое ангелов, которые пришли к Аврааму, это и было пророчество, которое это означает то, что открылся ему Всевышний, и все это было пророческое видение. Соответственно, и продолжение нашей главы, все, что рассказывается про то, как два ангела, которые ушли от Авраама, пошли в Содом, и все разговоры, когда они ведут с Лотом, и то, что они спасают Лота, и то, что они способствуют уничтожению Содома, все это тоже было видение, пророческое видение, которое Авраам получил. Против такого подхода возражает в своем комментарии Рамбан. Он задает несколько вопросов очень логичные. Ну, действительно, из всего отношения классических комментариев наших мудрецов к этой главе, к этому отрывку, ясно, что это величайшая заслуга, когда Авраам, превозмогая свою боль и слабость, принимал гостей. И это заслуга, которая дает силы нам, его потомкам, и сегодня на протяжении всей еврейской истории. Получается, что принимал гостей он не наяву. И значит, и усилия, предпринятые, чтобы принимать гостей, они тоже не наяву. Во-вторых, ну хорошо, может такое быть, в принципе, предположим, что так оно есть, говорит Рамбан. Ну а дальше, эти два ангела попали, как известно, пришли в Содом. Значит, там они попали, и Лот их принимал у себя дома. Как вы можете во всем это прочитать тоже. Лот их принимал у себя дома. Ну, хорошо. Значит, Лот для того, чтобы воспринимать ангелов, для этого, значит, это тоже было пророческое видение. Значит, Лот был тоже пророком. Хотя, по отношению к Торе, к личности Лота, кстати, все-таки усомниться, насколько он был величайший праведник и был достоин того, чтобы с ним разговаривал Всевышний, поскольку он был пророком. Хорошо, говорит Рамбан. Ну, предположим, что Лот все-таки да, был пророком. Но жители Содома, ведь там Тора рассказывает, что жители Содома, которые стремились всеми силами, чтобы к ним никогда не приходили гости. Они ведь хотели просто растерзать гостей, которые пришли к Лоту. Как они знали их существование? Они тоже были пророками? Это вопрос, это законный вопрос, который задает Рамбан. Это совершенно закономерный вопрос. Представить, что злодеи, жители Содома, а Содом давно уже стал символом злодейства, за что и заслужил уничтожение, они тоже являются пророками, совершенно невозможно. В принципе, корень спора Рамбама, Маймонида и Рамбана Он не только в этом отрывке, он и в другом месте. В своих законах Исудей Тойре Рамбам Маймонид говорит о пророчестве, о мицве знать, что Всевышний разговаривает с человеком, и кто достоин быть пророком, о том, что такое пророк, как это происходит, о том, что у нас, безусловно, есть мицва знать, что есть разница между пророчеством всех пророков и пророчеством Моше Рабейну. Рассуждая о всех этих вещах, Рамбам понимает, что когда человеку достаивается откровение ангела, это означает пророчество. Пророчество всех пророков происходило посредством того, что человеку приходил некий посланец, некий ангел, и это было пророчество. Так происходило пророчество всех людей, за исключением пророчества Моше Рабейну, которое было на совсем другой уровне, гораздо более выше. Так понимает вещи Рамбам, так он пишет в Алахот и Судей Тора, Основ Торы, и так он комментирует в своей книге «Мирой Намихим» наш отрывок, который мы сейчас с вами говорим. Рамбан расходится с ним в этом мнении, он доказывает, и на основании этих вопросов, которые мы сейчас только что осветили, и это вообще его общий подход к вещам, он говорит о том, что откровение, когда тебе открывается Шхина, когда тебе открывается Всевышний, это одно, а явление, когда тебе приходит Малах, ангел, послание свыше, это другое. То есть, удостоиться того, что к тебе приходит посланец свыше, тебе приходит ангел, тебе приходит Малах, это еще не означает быть пророком. Быть пророком, то есть это означает гораздо более высокий духовный уровень, означает откровение гораздо большего высокого порядка. И поэтому можно удостоиться того, что тебе приходит ангел, тебе приходит посланец свыше, даже если ты не достоин того, чтобы быть пророком. Итого, давайте мы подведем небольшой итог. Значит, что мы получили? Мы получили, в принципе, два подхода. Согласно Рамбаму Маймониду, Рабейну Мойше бен Маймон, удостоиться того, что тебе пришел послание свыше, ангел, это и есть пророчество. Пророчество приходит ко всем, за исключением Мойше Рабейну, который находился на особой ступени, именно таким образом. Всевышний открывался ему через своего посланника, через пророка. Согласно Рамбану, Рабейну Мойше бен Нахман, воспринимать и иметь отношение с посланцами свыше, то есть когда тебе приходит ангел, тебе приходит посланец из того мира, из духовных миров, с какой-то информацией, это еще не означает быть пророком. Пророчество – это гораздо более высокая ступень. Иметь контакты с посланцами свыше, иметь контакты с ангелами – это одно, а быть пророком – это совсем другое. Обычно, в спорах, в особенности в таких спорах, нельзя сказать, что кто-то прав и кто-то виноват. Обычно все споры такого рода – это различные стороны истины, «Элу ве элу диврей луким хаим», и то, и другое слова живого Бога. И по мере того, как человек учит Тору, неоднократно с этим сталкивается. Что совершенно зачастую противоположные подходы, на самом деле, если с них разобраться, они дополняют друг друга, являются разными сторонами истины. Нельзя сказать, что истина с этим или истина с этим. Хотя, безусловно, в области практического закона, в области Аллахи обычно все споры имеют какое-то разрешение, и практически на практике мы поступаем определенным образом. Но в данном случае, Аллаха, то есть так, как Всевышний ведет себя по отношению к миру, и это видно на протяжении всей нашей истории, это, безусловно, согласно мнению Рамбана, Рабейна Мойше бен Нахмана. Почему я так говорю? В данном случае это видно достаточно ясно. Потому что после разрушения первого храма явление пророчества начинает прекращаться. В начале эпохи второго храма жили еще последние пророки, которые начали пророчествовать еще при первом храме. Последние три пророка – Хаги, Захарий и Малахи. со временем они ушли из этого мира, и отныне Всевышний напрямую с человеком в виде пророчества, как мы видим на примере всего Танаха, и Танах, в принципе, по большей своей части представляет пророчество. То есть откровение свыше, когда Всевышний открывался людям, разговаривал с ними, передавал им определенную информацию. Пророчество уходит. Второй храм разрушен уже почти 2000 лет тому назад. Второй храм просуществовал 420 лет. Это значит, что уже довольно давно, почти 2,5 тысячелетия, уже более почти 2,5 тысячелетия, у нас нет пророчества. Тем не менее, мы можем видеть по всей последующей еврейской истории немало свидетельств того, что посланцы свыше приходили к евреям, когда это было нужно. Ну, во-первых, Талмуд. Мы видим на страницах Талмуда неоднократно, что мудрецы Талмуда имели дело с Бат-Коль, то есть в их споре вмешивался некий голос свыше, некий Бат-Коль. Почему они назвали его Бат-Коль? Возможно, потому что хотели почитать, что это не пророчество, а какое-то откровение более низкого порядка. Во-вторых, мы видим в Талмуде целый ряд мест, где к различным мудрецам Талмуда приходил, например, Ильяху, Нави, пророк Ильяху, который вообще играет роль посланца, приходящего по различным поручениям сюда, в наш мир. Существует книга, тоже классическая книга Тана Даби Ильяху. Это книга Мусара, этики. Как появилась эта книга? К мудрецу Талмуда Рав Ахи на протяжении многих лет приходил Ильяху Нави. И то, чему Ильяху Нави его научил, то Рав Ахи записал. Эта книга сегодня существует, она очень изучаема, ее неоднократно пересдают, она находится в очень-очень многих местах. Это в основном книга по еврейской этике, по правилам поведения. Она существует Тана Даби Ильяху. Что это за книга? Это то, чему пророк Ильяху, приходящий к Рав Ахи, его научил. Если мы посмотрим в Зор Акойдеш, там в Святой Зор, там этого тоже довольно много. В обсуждении Раби Шимона и его товарищей, все те дрешот, которые они произносили, обсуждения, которые они вели, неоднократно участвовали пришельцы из духовных миров. То есть участвовали души праведников, находящихся в Ганедене, участвовали души пророков. Об этом написано почти практически на каждой странице Зора. Этот контакт происходил. Когда мудрецы удостоились, они получали помощь свыше тем, что к ним приходили свыше души, которые им что-то раскрывали, которые им что-то рассказывали. В дальнейшем тоже есть немало свидетельств, что и в более поздних поколениях, различные мудрецы и праведники удостоились тому, что им было откровение, к ним приходили посланцы свыше, посланцы из духовных миров, и раскрывали им определенные тайны, определенные правила, помогали им в том, что они делают. Из всего этого перечня назову, например, Рабейну Йосеф Каро, Маран, автор свода еврейского закона Шулхан Аруха. Кроме Шулхан Аруха, Рабейну Йосеф Каро написал целый ряд книг. В частности, у него есть книга, называемая «Магид Мишарим». Что такое «Магид Мишарим»? На протяжении многих лет к нему приходил в основном в заслугу изучения Мишнайот, к нему приходил Магид, посланец свыше, который обучал его определенным комментариям, определенным правилам. Вот то, что Магид, посланец свыше, его обучал, Рабейну Йосеф Каро записывал. И так получилась эта книга. Эта книга Рабейну Йосеф Каро, автор Шулхан Аруха, жил в XVI веке, по нашему привычному нам летоисчислению, то есть не так давно. книга эта существует, ее вполне можно открыть, ее вполне можно читать, изучать, там она совершенно реальная и существующая. И позже, судя по свидетельствам, Элиягу Нави, пророк Элиягу и другие посланцы свыше приходили к различным мудрецам и праведникам. Например, известно, что Бальшемтов, Акудэ Святой Бальшемтов, основное то, что он знал благодаря тому, что на протяжении более 10 лет к нему являлся из духовных миров Ахия Ашелойни, это учитель Элиягу Нави, который в нашем мире в теле жил, был членом Санедрина царя Давида, и в нем он проявлялся из духовных миров и обучал его тайным Торе, и он был основным учителем Бальшемтова. Есть немало различных свидетельств о том, что ученики Бальшемтова и ученики их, и их учеников удостоились такого рода откровений. Кроме того, в книге Рав Хаим Виталя, где говорится, это ученик Аризаля, живший в XVI веке, есть правило самоусовершенствования. Как работать с тобой, совершенствоваться, как достичь личной святости. И там и описаны различные ступени, чего ты можешь удостоиться, если удостоишься этого, если поработаешь над собой, изменишь себя к лучшему. И там есть, в частности, и правило, что нужно сделать для того, чтобы быть готовым удостоиться того, что к тебе придет Элиягу Нави, пророк Элиягу, или другие посланцы свыше. В целом, из всего того, что написано, из тех свидетельств, которые у нас есть, можно видеть следующую картину. Бывает, что посланцы свыше приходят в открытой форме для того, чтобы научить чего-то, помочь человеку в его жизни. Обычно это нужно удостоиться. До этого он не приходит далеко не каждому, и для этого нужна особая святость, особая подготовка, чтобы быть это достойно, чтобы свыше вмешивались и послали тебе кого-то, который будет тебя обучать, который будет тебя направлять. Бывает и другой вид, поскольку Всевышний управляет нашим миром, и сегодня он награждает и наказывает и ведет человека по жизни. Если Всевышний считает это нужным, он посылает свыше нам посланцев, которые в скрытом виде, это не выглядит как что-то сверхъестественное, не видит как какой-то ангел, не видит, как какой-то пророк тебе пришел, они выходят в облаках, в облике людей, они могут приходить и вмешиваться в жизнь людей, и спасать их, и помогать их в критических ситуациях, направлять их по жизни, когда это Всевышний считает необходимым. Есть немало свидетельств того, что это происходило, и более того, если вы услышите немало свидетельств, что это происходит. Я хочу вам рассказать историю, которая произошла со мной. Я расскажу ее так, как она есть, а вы сможете судить о ней сами. Что это? И кто это был? Это одна из самых удивительных историй в моей жизни, которая, несмотря на то, что прошло уже довольно много лет, она не забывается, она волнует меня. Я поделюсь ей с вами. Было это уже более 20 лет тому назад, точнее 21 год тому назад, в 1994 году, в городе Натания. Тогда я жил в городе Натания. Это были первые годы после приезда на Святую Землю в Израиль. Я служил в армии и делал свои первые шаги навстречу Торе, навстречу еврейству. Я уже начал соблюдать на моей голове была кипа. Я старался соблюдать то, что я понимал и знал. Я молился. Я спал в Западе, ходил с Абонами на Рок и Тор. Я делал свои первые шаги. Жил я с родителями в городе Натане. Каждый, кто живет в Натане, безусловно, сталкивается с районом в Натане, который называется Кират Санз. Это район, где живут на севере города, где живут цанские хасиды, хасидей Цанз. Там, во-первых, сталкивается, потому что это довольно важный район города, во-вторых, там находится единственная больница в Натане и во всей округе Лениадо. Я, безусловно, тоже с этим местом неоднократно встречался. Это место действительно выглядит как Аидыш и Штетела, как еврейское местечко. Я помню, моя мама приводила свою маму, то есть мою бабушку, посмотреть. Посмотри, вот тут живут евреи, вот так, как ты помнишь свое детство. Моя бабушка, Зихрона Левраха, она еще жила до революции, и напомнит, как выглядело еврейское местечко, евреи, говорящие на идыше, для которых синагога является центральным местом. И она родила, чтобы посмотреть, вот это место, это идыш и Штетела, тут еврейское местечко, тут говорят на идыше, тут настоящие еврейские дети с румяными щечками, с большими кипами, с пейсами. Я тоже там неоднократно был. Безусловно, это цанский район, Кирацанз. Там все дышит именем одного человека, выдающегося праведника и мудреца, Раби Кутиэля Иуды Альберштема, адмора из Санс, Клойзенбург, цанского ребе. Это фигура общемирового значения для всего мирового еврейства. Он был раввином и адмором в городе Клойзенбург в Трансильвании. Он пережил катастрофу и во время войны потерял всю свою семью, жену, 11 детей, мать, братьев и сестер. Он сам пробывал, был в концлагере, сначала в концлагере Освенцим, потом их перебросили расчищать руины Варшавского гетто, потом в последние месяцы войны был в концлагере Дахау. Его жизнь неоднократно была висела на волоске, по нему стреляли, его кололи. И это большое чудо, что он остался жив, как и очень многие другие, выжившие в катастрофе. После войны он стал один из тех, кто возродил мировое еврейство, который укрепил веру и вдул дых жизни в десятков тысяч людей. Он выдающийся праведник, который был известен силой своей молитвы. Он выдающийся аллахический авторитет, то есть автор шута аллахического книги аллахических ответов «Диврей Йоциф». Выдающийся мудрец и праведник общемирового значения, которого знал и знает весь еврейский мир. В Натане, где он жил много лет, каждый верующий еврей, который застроился каким-то образом иметь к нему отношение, и сегодня, спустя столько лет, с гордостью рассказывает, что я удостоился однажды разговаривать с Санской Ребе, а я удостоился услышать от него такие евреи Тура. Это выдающийся человек, быть с ним знакомым, честь, и быть с ним знакомым, гордится каждый, кто имеет какое-то к этому отношение. К сожалению, я так и не удостоился при жизни его знать. Когда я приехал на Таню, во-первых, я далеко не сразу знал, что такое еврейство, что такое праведник. Кроме того, последние же годы своей жизни он был очень болен и на людях не показывался. Но зато с ним мне связана вот эта история. Я служил, повторяю, в армии, и на выходные, на шаббат, меня отпустили домой. Я был на шаббат дома. После шаббата, в Йом Ришон, я должен был возвращаться обратно на Басис, в свою военную базу. Мацей шаббат, я включил радио, из прочих новостей слышал радио о том, что Лейль Шаббат, субботнюю ночь, скончался адмор из Санс. Зехер цадик кадош блуха. И похороны назначаются на Йом Ришон на 4 дня. Ну, я солдат, я должен быть в части 8 часов утра Йом Ришон. Поэтому, как всегда в таких случаях, я встал, я пошел рано утром, как всегда, я пошел в соседнюю синагогу, я помолился утреннюю молитву, я собрался и оделся и в форме, с оружием, с большой сумкой, отправился на военную базу. Значит, я должен был доехать на автобусе по городу Натания до Тахана Меркази, до центральной станции. Там был еще один автобус, который довозил меня до места, где находилась моя военная база. Я помню, что тогда, в 1994 году, только начали появляться автобусы, которые сегодня очень популярны, есть везде, называемый аккордеон. То есть это автобус, состоящий из нескольких частей, соединенных вместе. Аккордеон. Я помню, его недалеко от дома я зашел в автобус, заплатил, сел на свое место, ждал, пока автобус отправится. Автобус отправился. Что человек делает в автобусе? Обычно внимание его рассеяно, я смотрел в разные стороны. И я обратил внимание, что на одной из остановок в автобус зашел какой-то хасид. Жители Кирасанза, разумеется, отличаются от остальных жителей города своим традиционным одеянием, длинной одеждой. Какой-то хасид. В городе Натане такие живут только в этом Кирасанзе. Он мне запомнился, что он был с рыжей бородой. Все, что я могу сказать, он был рыжий. Зашел он в автобус и идет медленно по этим двум салонам автобуса и смотрит в разные стороны, явно чего-то ищет. Значит, я сидел, поскольку автобус был из типа аккордеон, то есть с двумя салонами, двумя частями. В задней части этот хасид идет по сторонам, хотя везде были свободные места и почему-то не садится. Он в виду явно он кого-то ищет. В этом автобусе был такой один. Чего он искал, мне было непонятно. Но что интересно, он дошел до моего места, увидел меня. И хотя я никогда его раньше не видел, он, наверное, меня тоже не видел. Он обратил, и я никак внешне не отличался от всех остальных пассажиров автобуса. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, умер большой праведник. Сегодня в 4 часа похороны. Ты должен быть». Я ему сказал: «Я знаю, я слышал об этом по радио, но, знаете, я солдат, и у меня отпуск закончился, выходной закончился, я возвращаюсь на базу, я бы с удовольствием, я не могу». Он мне опять отвечает: «Умер большой праведник, сегодня в 4 часа похороны, ты должен быть». Я ему опять так отвечаю очень вежливо: «Смотрите, я понимаю, честно, я бы даже хотел побыть, я много слышал, но я солдат, я иду, мне нужно на базу, ну что я могу? Умер большой праведник, 4 часа похороны, ты должен быть». Так наш разговор продолжался несколько раз. Я в конце концов сказал: ну поймите, я солдат, я не вольный человек, у меня есть командир. Он меня, безусловно, не отпустит, потому что я только что ехал домой. Скажи командиру, что умер большой праведник, 4 часа похороны, ты должен быть. Так он повторил несколько раз. Что я мог ответить? После этого мне такое впечатление, что он даже не сел на никакое место, а просто вышел из двери из автобуса и ушел. Я, если что бы вы сказали, но какая-то очень странная история, я был очень под впечатлением, я сейчас под впечатлением, это одно из самых сильных воспоминаний, которое в моей жизни было. Знаете, это похоже, это что-то нереальное, это что-то совершенно сюрреалистическое. Чего этот человек пришел в автобус, он пришел ради меня, он меня искал, так он мне сказал, именно тебя я искал, ты должен быть, похороны, 4 часа. Но это, знаете, это заразительно. Я приехал на базу, и первым делом, даже не раздеваясь, в Израиле солдат, выходя изба задевает такую парадную форму, а на территории военной базы, занимаясь тем, что он во время службы занимается, он одевает более, более простую форму. Даже не переодеваясь, я отправился к своему командиру. Что я могу сказать? Смотрите, мой командир был довольно далек от всех этих реалий. Это мягко говоря. И я уверен, что подобного рода слова звучали для него как что-то, что-то потустороннее. Но тем не менее, знаете, наверное, сумасшествие заразительно, верно? Во всяком случае, я прямо к нему, как есть, сумкой, к нему пришел, сказал ему: «Здрасте, шалом, шалом, как был отпуск?» Я ему ничего не ответил, сказал: «Умер большой праведник, 4 часа сегодня похороны, я должен там быть». Что вы ответите на его месте? Не знаю, что угодно. Типа, повторяю, это человек, который совершенно далек от всего этого, как небо и земля. Он на меня посмотрел, и вдруг неожиданно сказал: «Ну, ты знаешь, если умер большой праведник, и 4 часа похороны ты должен быть, ну, езжай. На тебе отпускной, езжай». Так я, даже не переодеваясь, получаю 5 отпуск на сегодня, и ухожу, и езжу домой. Я действительно был на этих похоронах. Больше таких похорон в городе Натани не было никогда. Те-то живут в Иерусалиме, с такими встречаются нередко. В Иерусалиме, в Небраке, но Натани – город, где религиозных евреев не так много. Это было похорон, где было много сотен тысяч людей. С них был тоже я. Я участвовал в похоронах. Я шел. Я там был. Вот такая вот история. Кто это был? Это я оставляю судить вам. Со своей стороны, можно сказать, сегодня прошло уже 20 с чем-то лет. Я эту историю уже несколько раз рассказывал. И те, кто пограмотнее меня в еврействе, говорят, что, безусловно, участвовать в Бишкафта де Цадик, участвовать в похоронах праведника, когда его душа понемножку уходит из этого мира, это большая честь, это можно удостоиться больших духовных благословений. Наверное, Всевышний было очень важно, и очень было важно, чтобы я участвовал в этом, чтобы я был на этих похоронах. Совершенно точно это сказало какую-то свою роль в том, что я проделал довольно нелегкий путь и пришел к своему еврейству так к тому месту, где я сегодня нахожусь. Возвращение к еврейству – это тяжелый путь. Я должен быть, безусловно, невероятно благодарен Всевышнему за колоссальную милость, и что он сделал ко мне, приведя меня туда, куда меня привел. Из-за терпения, которое Всевышний было ко мне, он меня вел длинным путем, имел ко мне терпение и не давал мне оступаться, идти туда, куда не нужно. И этот случай, этот удивительный случай, который до сих пор врезался мне в память и не дает мне, и не забывается, наверное, тоже был, безусловно, не случайен. Таким образом, Всевышний с помощью различных своих посланцев вмешивается в нашу жизнь и ведет нас туда, как ведет. И те силы, которые я получил, участвуя в похоронах цадика, помог мне в жизни, я в этом не сомневаюсь. У всех у нас с вами есть Всевышний, и Всевышний ведет нас по этой жизни, ведет нас по дороге жизни. И Всевышний и сегодня, когда у нас, к сожалению, нет пророчества, разговаривает с нами, со теми обстоятельствами жизни, которые вокруг нас происходят, теми событиями, которые вокруг нас происходят, иногда и теми встречами, которые он нам устраивает. Надо только захотеть со Всевышним заговорить, надо только обратиться к нему. И если мы действительно к нему обратимся, мы начнем получать от него ответы. Всевышний нам отвечает. И этот ответ будет понятен только нам, тому, только мне, который к нему обратился. Обстоятельствами жизни, происшествиями, встречами, ну и теми посланцами, или это люди, которые просто пришли из иного мира, или это все-таки люди живые, которые Всевышним в силы разных обстоятельств послал к нам, но Всевышний разговаривает таким образом с нами, отвечает нам и ведет нас по жизни. Я желаю всем нам продолжать этот разговор со Всевышним, его достоинства, его помощи, его поддержки, его достоинства тому, чтобы приблизиться к нему.